Точнее, мы продолжаем книгу Дер ха-Шем. Так это у нас, это у нас третья часть. Это у нас третья часть, третья глава, которая занимается Руах ха-Койдеш, то есть Святым Духом, который нисходит на человека, и пророчеством. И в принципе мы сказали уже, что такое Руах ха-Койдеш, что это есть такое разновидность постижение человеческим разумом вещей, которые, собственно, не сам разум генерирует, а то, что навевается ему сверху, то есть то, что Всевышний, как бы постижение, которое это Всевышний, и человеку ясно в тот момент, что это ясное, очевидное постижение, навеянное сверху, человек понимает, что он не сам это понял, а то, что Всевышний дает этому понять. Вот. Хотя есть вещи, похожие на это, которое мы скорее назвали бы, точнее назвали интуитивным восприятием, которое тоже могут иногда назвать Руах ха-Койдеш, то есть Святой Дух, как говорит Рамхаль. Но это, строго говоря, Руах ха-Койдеш, этим самым Руах ха-Койдеш не является. Вот, а есть Навуа, то есть пророчество, это нечто более глубокое, нечто куда более фундаментальное. И пророчество, как объяснил Рамхаль, это прежде всего достижение человеком глубокого единения со Всевышним. И пророчество, оно состоит, пророчество состоит из двух как бы элементов. Есть образы, пророческие образы, которые приходят человеку, и есть понимание того, что эти образы на самом деле значат. Это очень важно, потому что как раз сегодня как раз будет серьезный повод эту тему затронуть. Почему образы и понимание — это далеко не одно и то же. Вот, в принципе, так, это пятый пункт этой самой третьей главы, третьей части. Вот, и здесь Рамхаль говорит такую вещь. Ахадеры хасага азоид гишитие аль-едей аимцаим. То есть путь вот этого пророческого постижения, то, что пророк постигает, как Рамхаль говорит, славу Всевышнего, и посредством этого он познает в том числе и будущее, и другие сокрытые вещи. Так вот, путь вот этого постижения славы Всевышнего «Шетие аль-едей аимцаим» проходит в большинстве случаев, большей частью, не непосредственно, а через определенного рода посредников. «Шилой дабека адам велой исикет квадос барахшмок мошерейта хавероли фанов». То есть человек не соединяется, то есть не достигает единения со Всевышним и не видит славы его так, как он видит лицо своего товарища перед собой. Это, кстати, не случайная фраза, потому что она не имеет отношения к Моше. Про Моше как раз сказано. Пророчество Моше, хотя тоже было пророчеством, тем не менее оно принципиально отличалось от всех остальных пророчеств. Про пророчество Моше как раз сказано, что говорил с ним Всевышний лицом к лицу, подобно как человек говорит с товарищем. Так вот Рамхаль специально говорит, что не оговариваясь, правда, здесь почему-то об остальных пророках, он просто говорит, что пророчество, большей частью, фактически за исключением пророчества Моше, оно происходило не так, как человек видит перед собой лицо товарища. То есть человек, пророк, не видел славу Всевышнего, как видел бы лицо товарища. Эла алидэ мешарси. То есть, а видит он как бы посредством служителей. Служители — это по-простому ангел. То есть как бы переносчиками, что ли, пророчества или доносчиками пророчества до человека, до пророка, служат ангелы. И шамшу... И шамшу ласага шемуша скукитли айн, то есть они вот эти самые мешартим, то есть служители, они используются, то есть или они служат так, как служит стекло глазу. Имеется в виду не просто стекло, а линзы какие-то, то есть те, которые изменяют изображение и доносят изображение до человека. Шальядам юсака кого, то есть посредством вот этих вот служителей пророк и постигал кого-то. Ахамусак мы имеет, и кого-то в Лохер. Однако то, что пророк постигает, это все равно слава Всевышнего. Хотя, может быть, здесь присутствует некое искажение исходного образа. Эля шетиштане аасага кефи шинуем цаим. Но что? Но как бы способ постижения или сама форма постижения, она, естественно, от пророка к пророку будет меняться в зависимости от того, что за служители, то есть какой уровень, да, вот этого передаточного средства служил как средство передачи пророчества. Вот. Так вот, сама форма постижения, она будет меняться в зависимости от посредников. Керауль ляс покларют, как это исследует, когда человек использует разного рода зрительные приборы, будь то зеркала, увеличительные стекла или еще что-то такое. Все это может все меняться. Бейбахен безе мадригот, и будут в этом, конечно, различаться разного рода ступени, то есть, естественно, рихук, виакерув, близкие, более далекие, убегерута аспакларе, виахерутая, ну и, значит, соответственно, аспакларе, вот эти вот зрительные приборы, зеркала или линзы, ну это понятно, что это аллегория. Эти средства передачи пророчества, которые здесь аллегорически называются стеклами или линзами, они могут отличаться по прозрачности своей, ну вроде как цейсовские такие стекла. Вот. Понятно, что или как бы наоборот. То есть это стекло, опять же, это аллегория, может быть мутным. И что я должен сказать? Конечно, на мой взгляд, вот этот абзац в Рамхале, он требует очень глубокого пояснения. То есть прежде всего, мы говорим, то есть когда Рамхаль говорит, что пророк постигает не Всевышнего и даже не волю Всевышнего, а Рамхаль говорит, что пророк постигает славу Всевышнего. О чем речь? О чем речь? Почему именно славу Всевышнего, а не что-то другое? Так вот, как мы учили в Даат Твунот, я напоминаю, слава Всевышнего – это нарицательное имя последнего из 10 качеств проявления Всевышнего, которое называется Малхут. Малхут, который является корень нижних, то есть это как бы, так сказать, источник, в котором зарождаются все нижние создания. И Малхут этот, он еще, то есть вот это качество Малхут, оно само по себе называется часто вот таким же словом, как здесь Рамхаль употребляет для обозначения посредников в пророчестве, а именно аспаклария. Только когда речь идет о Малхуте, слово аспаклария скорее обозначает зеркало. Почему зеркало? Дело вот в чем. Когда Рамхаль объясняет, что такое сферот, вообще, как бы, то сказать, сама идея сферот, хотя у этого есть немало объяснений, но вот в книге Клах Петхей Хахма, 138 врат мудрости, Рамхаль говорит так, что сферот – это света, ну, то есть распространение влияния Всевышнего, которые могут быть видимыми. Невидимые в силу своей природы, а те, которые могут быть видимыми. И что имеется в виду? А имеется в виду прежде всего вот что. Что видимыми, хоть и в кавычках, но все равно видимыми, все света влияния Всевышнего делает только последнее качество, которое называется Малхут. То есть именно в Малхуте, именно в... Вот в этом качестве, которое здесь называется слава Всевышнего, и которое является корнем всех нижних созданий, все виды влияния Всевышнего приобретают зримую форму. Зримую я не имею в виду, естественно, физически зримую. Там нет никаких физических цветов, которые могли бы создавать физические зрительные образы. Но там появляется форма всех созданий, поэтому это называется корни нижних. Вы же понимаете, что любое создание, которая существует в нижних мирах, это прежде всего конкретная форма, которая, как бы в свою очередь Рамхаль говорит, она соответствует тому какому-то конкретному аспекту влияния Всевышнего, которое оно отображает. Но отображение вот это происходит, как бы отражение, возникновение, пусть даже условно видимой формы из невидимого влияния Всевышнего, в принципе, оно происходит в Малхуте. То есть Малхут, как корень нижних, формирует все создания, которые существуют в этом мире, то есть определяет будущую форму всех созданий и вообще всего мира, как это все возникнет и как это будет в конце концов выглядеть в физическом мире, хотя те же самые формы существуют и в духовном, то, что делает. И этот же самый Малхут в силу вот этого своего качества формирования и создания видимости, назовем это так, он делает видимыми аспекты влияния Всевышнего. Поэтому Рамхаль говорит, что пророк видит славу Всевышнего, а больше ничего видеть и нельзя. Потому что только слава Всевышнего делает видимыми или доступными для видения, пусть даже для пророчества, для пророческого любые качества Всевышнего. Вот если мы говорим очень грубо, поэтому, пожалуйста, не забывайте, я говорю это как бы с ограниченной ответственностью, что какие-то части человеческого тела или человеческого образа соответствуют определенным влияниям Всевышнего. Вот правая рука, есть у нее определенный образ, в том числе и зрительный. И она как бы аллегорически соответствует вот такому влиянию Всевышнего, которое называется слово хесед. Вот такое качество проявления, такая сфера хесед. Да? То есть в конечном итоге в человеческом образе, как бы образ вот этой самой сферы, образ этого качества, он существует в виде правой руки. Так вот, образ вот этот, он формируется в Малхуте. То есть все, что выше, то есть там, где речь идет о самих качествах, там может быть суть этого качества, но не образ. Так вот, первая спокулярия, то есть первый зрительный прибор, который делает возможным для пророка видеть как бы то, как будет проявляться Всевышний в этом мире, или как проявляется сейчас, какова воля его сейчас, первая спокулярия — это сам Малхут. Поэтому Малхут имеет еще одно название, тоже как бы аллегорическое, то есть не прямое, нарицательное. Яд Навиим, рука пророков. Бият Навиим Эдаме, в руке пророков уподоблю. То есть уподоблю в смысле в руке пророков создам образ. Создам образ, который может быть видимым. Но говорить о том, что какой-то пророк видел, как здесь говорит Рамхаль, вот это как раз то, что он и сообщает. Говорить о том, что кто-то из пророков видел славу Всевышнего, то, как бы видит лицо товарища, то есть лицом к лицу, то есть как бы исходный образ, изначальный, неискаженный никоим образом, можно только относительно Маше. Все остальные, даже те образы, которые возникают в Малхуте, то есть в славе Всевышнего, все остальные пророки видели его с определенного рода искажения. Теперь о каких искажениях идет речь? Как это себе можно представить? То есть, насколько я понимаю ситуацию, речь, конечно, не идет о том, что пророки видели то же самое буквально, что происходит в Малхуте, только в каком-то замутненном состоянии, как будто бы в тумане. Не об этом речь. То есть когда Рамхаль здесь говорит о ясности стекла или неясности стекла, он тоже пользуется аллегориями. В принципе, так сказать, о чем бы здесь Рамхаль не говорил, о чем бы не говорила Каббала, о чем бы не говорили пророки, они всегда говорят аллегориями. Почему? Потому что, прежде всего, как бы сама идея пророчества, как я объяснял, которая начинается с Малхута, со славы Всевышнего, это уже своего рода аллегория, то есть образ, который передает некую совершенно умозрительную идею. И дальше, то есть любая как бы трансформация этого образа до этого мира, до физического воплощения любого явления в виде конкретно существующих созданий, это аллегория на аллегории. В Талмуде сказано про Шлома Амелеха, царя Шломо, который был мудрейший из людей, что Шломо сказал 3000 притчей. Шлоштолафима Шалим. Сейчас я это называю притчей, потому что мы привыкли Мишлей. Машалим, царя Соломона, называть притчами. Хотя точнее было бы сказать все-таки, наверное, аллегориями. Ну, это притчи. Вот. Те притчи, которые мы имеем записанные, там, ну, то есть главы, три главы, это выжимки из концентрированного изложения 3000 притч, аллегорий, которые сказал царь Шломо. Почему я настаиваю на аллегории, для более точного перевода, а не на притче? Потому что я слышал такое объяснение от Рав Моше Шапира, который сказал, что вот этот Талмуд, Гемора, который говорит о том, что Шломо сказал 3000 аллегорий, это не имелось в виду, что он рассказал 3000 разных поучительных историй, вроде басен или чего-то такого. А имеется в виду, что Шломо сказал 3000 последовательных аллегорий, описывающих фактически славу Всевышнего. То есть устройство этого мира. А 3000 последовательных, это значит, что для того, чтобы простой человек, во времена царя Соломона, то есть во времена Шломо, для того, чтобы простой человек мог понять, что имеет в виду Шломо, он должен был расшифровать сначала одну аллегорию, то есть услышать некую историю, услышать некий рассказ, понять, что имеется в виду, то есть то, что не сказано напрямую словами, а находится за ними. Потом дальше расшифровать эту аллегорию, понять, что скрывается за ней и так далее. Итак, 3000 аллегорий. То есть в примере, который я приводил сегодня, то, что рука человека, она является образом или аллегорическим изображением качества хесед. Это так. Но это не так примитивно, как можно было бы подумать на первый взгляд. То есть расстояние между реальным образом человеческой руки и любого другого органа, человеческого глаза, и тем качеством Всевышнего, на которое намекает, это как минимум 3000 аллегорий. 3000 аллегорий. О, еще, кстати, тоже сейчас процитирую Рамхаля из Даат Твунот, там он как раз объясняет разницу между пророчеством Моше и пророчеством других пророков. И там он говорит так, не говорит, а приводит цитату из Торы, там где сказано «Вэйре вэло бэхида», то есть о пророчестве Моше сказано, что вот он видел, то, что видел, славу Всевышнего, «вэло бэхида», и не в качестве загадки. «Хида». «Хида» – это загадка. Теперь, источник этого слова, он опять же в притчах царя Соломона. В самом начале притчи, не помню в каком стихе, значит, там, где царь Шломо ставит задачу, что он хочет вообще в этих притчах рассказать, значит, он говорит там такой стих, есть у него такие слова: «Лявин машаль умилица, еврей хахамим вахидатам». Значит, что значит понять машаль, в смысле притчу или аллегорию, да? Понять притчу и ее объяснение, как бы слова, которыми она говорит, слова мудрецов и загадку, которая в них заложена. То есть он как бы, Шломо говорит о том, что он хочет объяснить, то есть научить человека понимать два вида объяснений, два вида передачи информации. Одно он называет притчей, аллегорией, а другое словами мудрецов и загадкой. Виленский Гаон, его комментарий на Мишли, он просто потрясающий. Вот, Виленский Гаон объясняет, что в принципе здесь вот в самой книге Мишли, в притчах царя Соломона, вот это вот разделение, два вида понимания, оно относится к разнице между словами Торы и словами мудрецов. Конечно, эта разница очевидна. Так вот, слова Торы Шломо называет Машаль у Нелица, то есть есть некая история, есть притча, есть слова, которые можно связать в связанный и понятный рассказ. Ну, например, как Авраам спустился в Египет, вынужденный из-за голода, и там у него отобрали Сару, потом вернули. Выглядит как история. То есть есть у этой истории сюжет. Но, конечно же, смысл этой истории не сюжет о похищении у кого-то жены, а есть в этом куда большая глубина. То есть аллегория, которая приводится в Торе, она понятна и на простом уровне, то есть и никак, без как бы какого-то глубинного смысла, она имеет свое простое понимание, то есть таковы слова Торы, что в них есть простой смысл, и в них есть же, конечно, глубина. А вот в отношении понимания слов мудрецов, сам, так сказать, Шломо, он говорит слова мудрецов и загадку, которая в них. То есть слова мудрецов, когда они говорят о чем-то, они могут быть зачастую совершенно бессмысленными. То есть для непосвященного человека, для того, кто не знает, каково на самом деле содержание внутреннее, на что намекают эти слова, слова мудрецов, они могут быть абсолютной чушью. То есть и понимание даже простейшего смысла слов мудрецов, оно часто подобно разрешению загадки. То есть там фактически Виленский Гаон объясняет как бы разницу между двумя видами способа передачи информации. Есть вещь, которая понятна и на простом уровне, несмотря на то, что имеет под собой глубинные объяснения. А есть такая форма передачи, которая изначально она представляет собой загадку. Нечто подобное сам Рамхаль говорит о Кабале Аризале. В книге «Петхей Хохма Ведаат» это приводится в предисловии к «Даат Твунот». Оно есть также в переводе, поскольку в предисловии тоже перевел. Значит, там Рамхаль говорит, есть три способа понимания, три уровня понимания Кабалы. Имеется в виду Кабала Аризала. Во-первых, знать имена Всевышнего. Это то, что имеет отношение к молитве, к благословениям и тому подобным вещам. Дальше. Понимание того, как все в этом мире построено на то, чтобы человек заслужил эту награду. Чтобы награда, то благо, которое Всевышний даст ему, оно в конце концов будет заслужено. То есть, оказывается, это вот и есть смысл Кабалы. Но есть еще более глубокое понимание. Это понимание того, как все устроено, все построено на единстве Всевышнего. А потом он добавляет фразу такую хлесткую. И тот, кто не пришел хотя бы ко второму уровню понимания, не понял вообще ничего. То есть, сами по себе, как бы простой смысл объяснения Аризаля не имеет никакого смысла. То есть если человек учит Кабалу, то он должен понимать либо, то есть или хотя бы, как все, о чем говорит Кабала, объясняет, каким образом Всевышний устроил этот мир для того, чтобы дать человеку возможность заслужить награду, либо как это раскрывает единство Всевышнего. Если ни того, ни другого нету, даже если человек выучил всю Кабалу, знает все имена, и что там происходит, и все движения, да, он не понял ничего. То есть это значит, что в той аллегории, которой пользуется Аризаль, буквального смысла или простого смысла нет. Хотя сам же Рамхаль, он говорит, и есть даже книга, в которой он специально расшифровывает, он говорит о том, что все аризалевские образы построены на образах пророков. И вот вам разница. То есть, что здесь имеется в виду, когда Рамхаль говорит о двух, или там о разных видах аспакларий, да? О разных видах зрительных приборов, которые там пророк видел или разные пророки, они могли видеть славу Всевышнего. Это все могло быть понятно и очевидно, то есть это могло иметь понятный образ. Понятный в смысле, это не значит, что его понимание ограничено нашим пониманием того же самого образа, если бы мы его увидели. Да? Ну, как, допустим, тоже Рамхаль приводит такая агада, что на море, во время рассечения моря, народ увидел Всевышнего в виде юноши-воина. Ну, окей, да, то есть какой-то образ юноши-воина там присутствовал, да, на каком-то... А, естественно, что во время рассечения, как бы это должно быть очевидно, что во время рассечения Красного моря народ находился в состоянии пророчества, поскольку видела последняя служанка то, что не видел Йехезкель бен Бузи, да? То есть не видел пророк Йехезкель. То есть люди видели образы. И эти образы, они были понятны и доступны. Конечно же, этой понятностью и доступностью вся глубина не исчерпывалась, была за этим естественно глубина. Но и сам образ был понятен. А часто мы находим в пророках, в книгах пророков, часто мы находим образы, которые не имеют никакого смысла. Ну, по крайней мере, они не имеют прямого смысла, не имеют прямого отношения. Допустим, пророк видит известный образ сирнафуох, кастрюли, из которой что-то вылезает. Ну, каша разварилась и вылезает. Любой нашелёгер, да? То есть, ну, каша вылезла. Да? К чему этот образ? Тем более, несмотря на то, что любой образ Каббалы, да, то есть и сама как бы все образы, которыми пользуется в своей аллегории Аризаль, они восходят к образам пророческим, к видениям пророческим. Кстати, слова пророков, они и называются в Геморе Диврей Каббала. Да, то есть Каббала и пророки – это почти одно и то же. Кстати, в Клахе Рамхаль отчасти расшифровывает эти образы, насколько можно их расшифровать. Да? Так вот, есть образы, которые несут в себе и простой смысл, то есть они настолько глубоки, что они могут быть понятны уже и в простом смысле, то есть как бы в простом значении. Хотя, я уже говорил об этом и снова надо повторить, что пророк в пророчестве видит не только образы, но он еще и как будто бы слышит, то есть он ясно понимает, что этот образ значит. То есть, какой бы образ пророк не видел, загадочный или не загадочный, он всегда понимает намного больше, чем бы понял обычный человек, если бы ему тот же самый образ изобразили. Поэтому слова, вообще как бы очень часто книги пророков, они очень трудны для понимания. Вот там, где речь идет о простой, как бы, о простых наставлениях, там, не грешите, исполняйте волю Всевышнего, там вроде бы понятно. Но в книгах пророков очень часто встречаются образы, и не стрелы полетят огненные, зато можно интерпретировать как угодно. Да? Ракеты полетели, огненные стрелы, да, там, колесницы железные, вот танки. И это на самом деле так. То есть я не говорю, что это в чистом виде спекуляция, не хочу сказать, что это все, кто бы что ни сказал, это все правильно и очевидно, но это и не спекуляция. То есть вот эти вот уровни аллегорических образов, более или менее понятных, они могут выстраиваться в очень длинные ряды, когда с помощью одного образа человек может понять следующий, а потом за ним еще, а за ним еще, а за ним еще. А в конце концов это уходит в непостижимый замысел Всевышнего. То есть сама идея возникновения более и более доступных для понимания человеком образов, она заложена вот в этой как бы ступенчатой форме, посредством которой Всевышний создает этот мир и управляет. И есть как бы ступенчатость, есть иерархия в проявлении качеств Всевышнего, и это одни как бы бесконечные миры, миры божественности. А потом есть еще огромные с точки зрения нашего понимания миры, которые называются Брия, Ецера, осия, в которых тоже происходит эволюция, да? Как бы приближение образов к тому, что в конце концов происходит на, как бы на Земле, да? Вот в этом реальном мире, в котором живет человек. Так вот, это здесь и имеет в виду, в общем и целом, Рамхаль, что большинство пророков, за исключением Моше, даже когда они видели славу Всевышнего, это не значит, что они ее видели в ее как бы первозданном образе, как ее видел Моше. А видели они ее через посредничество других образов. Но при этом он отмечает, тем не менее они видели славу Всевышнего. Хотя и это мог быть уровень образа далекий, да, от, если так можно сказать, исходного образа славы Всевышнего. То есть это мог быть образ скорее, это мог быть образ скорее похожий на загадку, которую без объяснения, не зная, что он пришел сообщить, и разгадать-то невозможно. А потом мы в книгах пророков читаем такого рода загадки, да? Очень сложно построенные фразы. Кто немножко знает иврит, хотя бы читать умеет, тот знает, что иногда слова пророков, они даже и не соединяются. Ну да, то есть удивительные формы употребления слов. А это ведь тоже образы. Вы ведь понимаете, что речевые образы – это тоже образы. И они тоже могут быть разными. Кстати, пример многослойной аллегории – это Шира Ширим, песни. Есть такое высказывание, ходит, оно обоснованное, не помню уже, откуда оно взялось, но очевидно, это верно. Если я не ошибаюсь, я слышал это от Рава Полищука. Значит, в Шира Ширим пшата, то есть простого смысла вообще нет. То есть сама эта песня, она прежде всего аллегория. Но за ней, очевидно, стоит другая аллегория. Это видно прямо из текста. Аллегория на аллегорию. То есть жених разговаривает с невестой и говорит какими-то аллегориями, которые имеют в виду совсем не то, что имеют в виду эти аллегории, а другую аллегорию, что... что имеет в виду нечто, что-то более глубокое. Да? Хотя, как я уже говорил, вот такого рода аллегорий, их может быть бесконечное количество. И, ну, может быть, даже стоит отметить, Рамхаль вообще, очевидно, считал, что образ, которым мы пользуемся на определенном уровне, ну, вот, я вам сейчас что-то объясняю, правильно? И что я делаю? Я тут тоже нагромождаю аллегорию на аллегорию. Потому что то, что мы здесь говорим, это не имеет как бы прямого непосредственного отношения к окружающему нас миру. То есть это находится как бы в глубине. Мы пользуемся аллегориями. Вот. Так вот, Рамхаль считал, что как бы сама идея, сама многоступенчатость этого мира. Обратите внимание, что, особенно в книге «Даат Вунот» это часто, Рамхаль чуть ли не постоянно повторяет, что как бы, создавая этот мир, Всевышний использовал принцип ступенчатости. Из одной ступени возникает другая, потом за ней следующая, еще, опять. Так вот эти же самые, вот эти ступени, да, как лестница Якова. То есть, с одной стороны, это ступени как бы трансформации, назовем это так, божественного влияния в осязаемые для нас предметы и осязаемые для нас влияния. А с другой стороны, это ступени, которые должны помочь нашему разуму постичь, ну, как минимум, единство Всевышнего. Что уже на самом деле, естественно, никаким образом оно не описывается и описано быть не может. Так вот, Рамхаль считал, что в принципе любая верная аллегория, любой машаль, любая притча, да, любое объяснение, которое соответствует цели, оно верно. В этом смысле, это одна из причин, почему вот, лично я считаю, что Рамхаль новым откровением. Сам Рамхаль, очевидно, был просто непревзойденным мастером образов. То есть Рамхаль владел очень широким спектром изложения мысли. То есть он мог излагать одну и ту же мысль очень по-разному. Да, как минимум в Руах а-Кодеш. Да, то есть у него есть откровение языком Зоара, то есть это как бы очевидный Руах а-Кодеш, это без всякого сомнения. А потом, после этого, ну, скажем, высшей формой, то есть наименее доступной для обычного человека формой выражения, это, конечно, язык Зоара, тут без всякого сомнения. А после этого, как бы целая плеяда книг, объясняющая, грубо говоря, все то же самое, но только на совершенно разными способами. Вот в принципе, я вам так скажу, тоже не моя как бы догадка, да, не только моя догадка. Так Рав Мойше Шапиро говорит, допустим, что вот две книги Рамхаля, которые мы учим, да, Атвонот и Дерех Ашем, они говорят об одном и том же. Просто об одном и том же. Они буквально параллельны. Не совсем там прям.
Почему же две?
Это два разных языка.
50.
Это два разных образа выражения одного и того же смысла. Два разных уровня.
Он предназначал для разной аудитории или что?
Ну, конечно. Для разных уровней.
Какая выше, какая ниже?
Что выше, а что ниже? Вот, например, самая простая книга Рамхаля, наверное, есть вершина его, это Месилат Йешарим. Конечно, книга Да-Твунот, она написана более глубоким языком, это очевидно. То есть язык Дерех Ашем, он упрощеннее. То есть он как бы проще. В смысле, ближе как бы к нашему языку. В Да-Твунот намного больше намеков, то есть там чуть ли не прямые цитаты завуалированные, там из Зоара, еще откуда-то, из Аризаль. И, кстати, есть еще книга «Клолем решенью», первое обобщение. Она тоже говорит об одном и том же, потому что Рав Фридлендер просто вот их запараллелил, Да-Твунот и «Клолем решенью». Он показал, значит, где, значит, клоли, где в первых обобщениях говорится, значит, вот о каких-то конкретных отрывках, да, от воно, и наоборот. Это вот, собственно, то, я думаю, что хватит про образы, и так много сказал, и пойдемте дальше, может, даже успеем сегодня закончить эту главу. Вегины бы голото из Барахшмо, бы шафаши поле нави, игбаралов тикборит гадоль. То есть, когда Всевышний открывается пророку, и когда он как бы, вот, оказывает на него вот это вот особенное пророческое влияние, дальше вот он буквально говорит, это просто превозмогает над пророком. То есть это влияние, оно очень сильно влияет на пророка, простите за тавтологию. То есть это влияние, пророческое влияние оказывает на пророка очень сильное воздействие. Вымият хамро веколь эварой гуфо издазу вейхашву литапох. То есть он, Рамхаль говорит вообще потрясающие вещи. Значит, хамро, буквально сама материя, из которой этот пророк сделан, в смысле его физическое тело, да, и все органы тела его, они затрепещут и захотят перевернуться. То есть по-русски бы мы сказали пророка выворачивать наизнанку, точнее, да? Пророка выворачивать наизнанку. Настолько велико влияние Всевышнего. Кизе михока хомер шело лизбой гилуй аруханиот. Ибо такова природа, таков закон материи, она не терпит раскрытия духовности. То есть, опять же, помните, в Да-Твунот Рамхаль говорит, что если бы душа человека входила в это тело в полную силу, то тело сразу бы теряло свою материальность. То есть там, где раскрывается духовность, грубая материя, из которой в этом мире создано наше тело, она просто не может существовать. И весь этот образ, да, то есть вся вот эта структура тела, мясо, кости, оно просто не может соседствовать с тем, что получает пророк от Всевышнего в момент пророчества. Его, как говорит Рамхаль, буквально все его органы хотят вывернуться наизнанку. Кольшекен гилуй квадой из барахшмо. То есть тем более, когда раскрывается сама слава Всевышнего. Ну, в смысле, материя не терпит раскрытия духовности, тем более, когда это слава Всевышнего. То есть то, что происходит с пророком. Вегины, аргашатов и ватлу, то есть органы чувств пророка перестают действовать. То есть он не чувствует ничего, относящегося к этому миру. Вегам пеулатов, фанавшио, тлой фалу, кляль миацмам. И также его как бы душевные действия тоже не совершаются сами по себе. Ну, понятно, что тело и уж органы чувств, да, точно так же, как и все остальное тело, они оживляются душой, то есть тем аспектом души, который называется нефиш, они дают эту жизнь. То есть пророк в определенном смысле, ну, все равно, что умирает. Ну, не умирает, умирает, да? Но во всяком случае, его, даже его душа в теле начинает действовать совершенно иным образом. Транс. Назовем это транс. Как я говорил раньше, что фактически означает, что душа, она в очень высокой степени покидает тело. То есть связь ее нарушается. Да, и органы чувств человека, они не действуют. Это главное, потому что, помните, чем отличается пророчество просто от Руах ха-Койдеш, от Святого Духа. Святой Дух – это постижение разума, хоть и навение сверху. А пророк, когда Рамхаль говорит о пророчестве, он говорит о том, что как бы у самого пророка инструментами постижения пророчества служат его органы чувств. Зрение, не физическое зрение, слух. Он видит и слышит образы, но происхождение которых, оно не из этого мира. Так вот, все органы чувств перестают действовать, и даже душа в определенном смысле. А вальте шарейна кулат луя бо из барахшмо, бешифо анишпа. То есть и душа человека, она целиком и полностью оказывается под влиянием вот этого влияния Всевышнего, которое посылает. Но в определенном смысле это то, что произошло, ну, с Моше, когда он поднялся для получения Торы. Вот эта известная история о том, что 40 дней он не ел, не пил, не надо было. Потому что душа его целиком и полностью находилась под влиянием Всевышнего. Аллегорически это называлось, питалась духовным светом. Опять аллегория. В общем, о чем бы мы ни говорили, это всегда будет какой-то уровень аллегории. Вагины мецатай дабкут шинешматом миддабекет и тасэбо мацаюта скала хуцми гэдер коля скала и нашит легамы. Так вот, кроме, так сказать, того, что пророк видит, слышит, то, что не может видеть и не может слышать обычный человек, ощущает единение со Всевышним. Так вот, в силу вот этого единения души пророка со Всевышним, у нее появляется аскала, то есть как бы способы, назовем это так, да, или образы осмысления, которые находятся далеко за пределами вообще человеческих способов мышления. Я когда-то говорил. То есть, в принципе, по большому счету, человеческий способ мышления, он один, логика. Она может различаться там, в своих выражениях. Математическая логика, такая логика. Но, в принципе, можно сказать, что логика – это, ну, логика это и есть. Что такое логика? Мышление. В переводе с греческого, правильно? Логика – это и есть мышление. То есть у человека есть некий стандартный доступный человеку в этом мире образ мышления, который называется логика. Она очень четкая, она дискретная, она детерминирована. Есть причины, есть следствия, есть неизбежные выводы, есть неправильные выводы. То есть логика, она железная, недаром ее называют железной. Если человек ошибся, то он ошибся. Если он сказал правильно, то сказал правильно. Если две вещи противоречат друг другу, значит они противоречат и вместе существовать не могут. Естественно, что постижение божественных образов, оно обязано находиться далеко за пределами вот этой самой логики. Поскольку логика, обычный, стандартный образ человеческого мышления, ограничен телесностью человека. Не позволяет проявиться истинным возможностям божественной души, которая владеет совершенно иными, то есть сама по себе, образами мышления. Об этом он и говорит, что в силу, можно сказать, из-за того, что душа как бы отрывается от тела, более того, из-за того, что она достигает некого состояния причастности со Всевышним, человек, то есть пророк в этот момент приобретает совершенно иную форму мышления. Возможно, поэтому пророки, они еще и получали готовые тексты. Потому что, я чуть-чуть утрирую ситуацию. Воображаю себе пророка, который постиг нечто за пределами этого мира и не получил четкого образа, как это передать, в том числе и словесного. И вот он вошел в нормальное состояние, и что он скажет? Как передать словами то, что словами передать невозможно? То есть постичь нечто за пределами логики – это одно, а потом передать это словами – это другое. Тут специальный руах акодеш нужен, чтобы найти слова для того, чтобы выразить то, что невыразимо. Напрямую, по крайней мере. В этом, собственно, и была мудрость Шломо, 3000 аллегорий, одна за другой. То есть каждая аллегория – это свой рух акодеш. Китие аскалабо ломится от Маши и Беацма, поскольку мышление пророка, оно сейчас это не его собственное, в смысле то, что может быть у человека. Эле мецад йота шорыш, а эле йон меткашербо. А мышление пророка, оно сейчас как бы, оно является таковым, каким оно становится из-за того, что высший корень соединен с ним. Это высший разум буквально. На самом деле сама идея разума, в смысле сехель, это соединиться с тем, что выше. Выбраться за свои собственные границы. Ваз маши тасик и ебедерех ютер низгав, мимаша мусак мимену мисат ацмо. И тогда то, что он постигает, это куда более возвышено, чем, куда более чудесно, чем то, что он бы мог постичь, если бы постигал сам. Но я как говорил уже об этом. То есть увидеть пророческий образ – это одно, понять, что он значит – это другое. Описать словами то, что понял, это третье. Это я тоже как бы добавляю от себя. Это все откровение. О, убезе яфе кахошеле нави мибаль руахакой, дешафилю баасагата идиот. О, и в этом пророк, то есть сила пророка намного больше, чем сила обладающего Святым Духом. Напоминаю, да? То есть Святой Дух – это постижение посредством разума, пусть даже и приходящее сверху. А пророк постигает вещи за пределами того, что мы можем назвать разумом. Хотя это и есть истинный разум. Как бы парадоксально это ни звучало. Так вот, в этом пророк сильнее, чем просто обладающий руах акодеш, даже с точки зрения осознания. То есть, кроме того, что пророк видит образы, которых не видит тот, на кого не сходит Святой Дух. Даже само постижение, то есть те знания, которые получает в своем пророчестве, они совершенно другого рода. Куда больше глубины, объемности, я так сказал. Даже не объемности, а скорее многомерности. Очевидно, многомерности, потому что очевидно, что все, что я могу представить в виде трехмерной схемы, поддается логическому описанию и постижению. Проблемы начинаются, когда речь идет о вещах, которые не вкладываются в трехмерную схему. Вот, например, Каббала Аризаля, она не вкладывается ни в трехмерную схему, ни даже в четырехмерную. То есть то, что Аризаль как бы описывает словами в простом смысле, невозможно изобразить в виде схемы. Никакой. То есть очевидно, что мы бы могли назвать сегодня постижение пророка многомерным. Киарей Гу, то есть в смысле, поскольку вот пророк, он как бы осмысляет, да, способом куда более возвышенным, который куда более возвышенным, чем любая форма мышления, доступная человеку. И это такой вид осмысления, который приходит к нему только из-за того, что он соединен с самим Создателем. То есть это фактически осмысление за пределами вообще, осмысление немыслимого, назовем это так. Вегины гелуй квадой сбара, гуие апоэль беколь маши и машех ленави бенавуто. И вот раскрытие славы Всевышнего, оно во всем, что приходит пророку во время пророчества. То есть и в образе, в смысле зрительном, и в постижении, и в словесном, в речевом образе. То, что пророк может потом записать или сказать, чтобы другие записали. Вегины мимену и машех бекоха димайон. Шебенефишенави, выецрубо иньяним. И вот из него, в смысле, из раскрытия славы Всевышнего, придут как бы силой воображения. Тут вот важна сила воображения. То есть человек тоже обладает силой воображения. То есть человеческий разум тоже способен генерировать образы, создавать. Так вот, воображение пророка генерирует образы, навеянные Всевышним. Ну, я вам уже цитировал стих «Бьят нави медаме» в руке пророков «Упа добрый». Ну, то есть это димайон, это и подобие, в смысле, и формирование образа печатно. «Ваесрубы ньяни машую храхва микоха гилу ильон». Воображение пророка сформирует, да, какие-то представления, значит, навеянные ему высшей силой, ни в коем случае не его собственными какими-то там душевными и человеческими силами. То есть как бы воображение пророка служит как бумагой, на которой Всевышний пишет свои образы. Образно говоря. Умитох Адимьянотагем, Тимашех, Бо Махшава Васкала. И из этих образов придет к пророку, придут к нему мысли и постижения. То есть не он будет анализировать этот образ, который увидит, а сам образ создаст ему понимание того, что он видит. Ше Хакиката, Тие, Микоха, кого-то Мидгалы, и как бы установление, как бы понимание, осмысление образов, оно тоже происходит силой, открывающаяся слава Всевышнего. Вейшаэра иньян каву обосихло. Значит, но само понимание, само видение этого образа, оно останется, оно отпечатается в образе пророков. Да? И также, когда он вернется в свое, буквально, мацавое и наше, Рамхаль здесь говорит, когда пророк вернется в человеческое состояние. чтобы поняли, о чем речь. Да? То есть, когда он снова станет человеком, вот, так у него останется этот, все образы навеянные, этот, пришедшие ему во время раскрытия славы Всевышнего, они останутся в его разуме, в ясности, да, с полным пониманием, таким же, как оно было в состоянии пророчества. «Везе клалиньяна навалы колины виим». То есть это в общем и целом, Рамхаль подводит итог, то, что я здесь объяснял, это было общее, обобщенное представление о пророчестве, относящееся ко всем пророкам вообще. «Ахпертея мадригот рабим», тем не менее, было среди пророков множество разных как бы ступеней, как мы еще будем объяснять с Божьей помощью. «Ва-ля-коль мадригатошель маше рабейну аля-фа-шалом». Но над всеми пророками, тут Рамхаль такой двусмысленный, над всеми пророками был уровень маше рабейну. То есть Рамхаль здесь, может быть, даже намекает, что про маше он здесь не говорит. Он говорил только о другом пророчестве, что, скорее всего, очевидно. Вот. Так вот, над всеми ними это уровень маше рабейну, о котором сама Тора засвидетельствовала, да? «Вело кам нави от бы Исраэль ке Маше, и не встал больше в Израиле пророк ка Маше, ашер еду ашем по ним, аль по ним», который знал Всевышнего лицо к лицу. А помните, в самом начале объяснения способов пророчества Рамхаль сказал не лицом к лицу, как лицо товарища, а Маше лицом к лицу. То, спасибо за внимание.
Спасибо.